Шалом алейхим. Мы начинаем с Божьей помощью новый цикл уроков, связанный с кашрутом в доме. Это огромная тема. Тема разделяется на несколько подразделов. Так. То, что связано непосредственно с употреблением пищи, это одно. Предметы, инструменты, посуда, которые есть на кухне, как с ней обращаться, это второй момент. Разделение, которое должно быть на кухне, третий момент. Вот. И это огромные подтемы, которые, как каждая из которых, в принципе, она многообразна, большая и довольно сложные. Вот. И нам нужно много помощи с небес, чтобы правильно и четко это все постараться это объяснить. Вот. И я хотел бы начать эту тему с того, чтобы мы немножко осознали важность этих моментов в Торе. Так, как это относится к Торе? Значит, у нас есть прежде всего то, что сказано в самом Пятикнижии, так, в книге Ваикра. Сказано так, на иврите звучит, скажем, прежде всего на иврите, потом постараюсь перевести. «Альти шакцу эт навшутехем бихола ашерец ашурец алаарец влет таму баем внитметим бам. Ки они ашем илукехем вит кадиштим вейтим кдошим. Ки кадош они влот и таму эт навшутехем бихола ашерец арамес алаарец». Сказано так, что нельзя осквернять души. Чем? Тем, что кушают, употребляют различного рода вида живность, так, которая плодится на земле. Живность имеется в виду, в том числе и насекомые, и так далее, и тому подобное. Так, и не осквернять себя ими, потому что вы, как бы здесь игра, не игра слов, здесь идет словосочетание такое, что звучит, что если вы осквернитесь ими, так, то тогда как привести, тогда ваши тела станут как бы неправильно сказать, оскверненными, даже затрудняюсь перевести. Я скажу это так, как это звучит у мудрецов. Как звучит у мудрецов, они говорят, что как только вы осквернитесь этими самыми вот, живностью этой, вот, то тогда ваше сердце станет нечувствительным. Так мудрецы это толкуют. Подчеркивается, не буквальный перевод этих самых слов, но именно так мудрецы толкуют эти самые слова. Что как только человек поедает эти самые вещи, его сердце становится нечувствительным к духовности, к святости. Я Всевышний Бог ваш, и осветитесь, и будьте святы. Почему? Потому что я свят. Вы должны похожи быть на меня, и поэтому, как я свят, так и вы должны быть святы. То есть наш долг ограждать себя от этих всех, с этой жидкости, и не осквернять свои души и тела. Почему? Потому что мы должны быть похожи на Творца. Так? Это то, что сказано в Торе. Так? То есть различные аспекты. Почему? Причины, по которым мы должны соблюдать этот закон. Прежде всего, потому что это Всевышний сказал. Начнем с того, что то, что Всевышний Торе сказал, то евреям заповедано соблюдать. Это раз. Во-вторых, есть на это в том числе и, скажем так, объективные основания. Да? Почему? Потому что Всевышний это повелел нам, чтобы мы осветили себя. Что значит осветили себя? Я видел написано слова Рава Ехескеля Эйбенштейна, он объясняет это очень понятным образом. Он говорит, известная вещь о том, что если человек употребляет какие-то вещи, виды пищи, скажем так, сырое мясо, так или мясо падали, умершего животного, вот, то он может заболеть и даже умереть. Да? Вот. В то же время, если будет кушать какое-то животное, это же самое падали, с ней ничего не произойдет. Так? Причем уже как бы, в очень плохом состоянии, скажем так, эти самые падали, ничего с ним не происходит. В чем разница, почему человек с человеком происходит, а с животным происходит? Потому что у человека гораздо более чувствительный, тонкий организм, которые все это не воспринимают. У них это все гораздо более грубее. У животных это гораздо более грубее, поэтому для них это не причиняет им вреда. То же самое, если мы поднимаемся на одну ступень выше, то же самое происходит с еврейским народом. Что даже то, что можно другим народам кушать, Всевышний не запретил это кушать, да? Еврейского народа это нельзя кушать. Почему? Потому что еврейского народа организм, так, он связан с душой, которую ему Всевышний дал. Душа, которая находится невероятно высоко, так она связана с очень тонкими нитями с Творцом. Вот, а поскольку она находится, имеет связь с нашим телом, душа, то, соответственно, тело тоже должно быть чувствительным и тонким, чтобы воспринимать то, что душа повелевает телу выполнять, как бы, да, чтобы выполнить волю Творца. Вот, соответственно, чтобы чувствовать, что душа повелевает как волю Творца, вот для этого тело оно должно быть чувствительным, оно должно быть утонченным. Для этого Всевышний дал нам целый ряд заповедей, которые связаны с тем, что мы должны оградить свое тело от всякого рода пищи, которая делает это делает наше тело грубым, невосприимчивым к святости. Пишет Месилат Йешарим в главе 11, пишет так, я постараюсь перевести на русский язык то, что написано здесь. Как получится? Если это был перевод плохой, я заранее прошу прощения. Так, сказано так. Запрещенные виды пищи, так, они вводят в тело человека то, что называется тума, ритуальная чистота. Так, буквальным образом в его сердце, в его душу. Так, настолько, что его святость, что святость Творца, так уходит, удаляется от этого человека. Так, и то, что это как раз сказали, мы как раз это объясняли, да, нитмет им бам, то есть и вы осквернитесь ими, так станете нечувствительными. Да, от слова тимтум. На иврите есть такое слово тимтум, что означает, что его сердце человека, оно становится закупоренным, нечувствительным, так, к святости, к истине, как он называет это, дух разума, который Всевышний наделил человека, так, вот, и что тогда остается человека, и вот он остается, да, в своей, скажем так, животной природе, со своей животной природой, ничего духовного не остается, которые как бы полностью погружены в материальность, материальную грубость этого мира, так вот, и эти самые запрещенные виды пищи, так, они входят в тело человека и становятся единым с ним, буквально часть его плоти, все то, что есть, вот это вот как бы грубые и мерзкое, то, что есть в пище, то, что человеку нельзя есть, все это входит и становится частью его плоти, частью его самого тела. Так? Вот, то есть мы видим, и более того, написано о том, что как бы есть вещи, допустим, когда человек смотрит что-то, что нельзя ему смотреть, запрещенное, вот, то это причиняет, наносит ущерб его душе, вредит его душе. Так вот, уж тем более, когда он непосредственно вводит себя внутрь, как бы какая-то вещь, это гораздо быстрее влияет на него, в силу того, что он буквально это соединяет со своей плотью, так, проникает его кровь. Вот, поэтому это тот эффект, который имеют поедание вот такой вот запрещенной пищи, он гораздо более вот ощутимый, чувствительный и влияет. Написано от имени Аризаля, приводится это... Да, Ор Хайм Кадош пишет, я слышал так от Аризеля, говорится, что бывает такое, что человек, да, вроде бы как бы нормально все было с ним, вдруг он переворачивает на 180 градусов, превращает совершенно другого человека, которого он просто невозможно узнать. Вот. И с чем это связано? Вроде никакой причины такой внешней нет, почему это могло произойти. И он говорит о том, что поскольку есть виды пищи, в в которых заложено вот это вот зло, зло, так говорит великий каббалист Аризаль, заложено зло, это переворачивает природу человека и делает его, вот, меняет его совершенно природу, делает его совершенно неузнаваемым. Так, теперь, более того, говорится о том, что как бы можно было бы задать такой вопрос. Ну хорошо, человек, когда он употребляет какой-то вид пищи, он должен, соответственно, постараться, чтобы его пища, которую он кушает, должна быть на хорошем уровне кашрута, чтобы она была, отвечала всем правилам, которые написаны в законе Торы, мудрецов, как положено. Вот. Теперь, если же он это старался, и невзначай получилось то, что все-таки съел, так, не заметил, попало, и так далее, и тому подобное. Имеет ли влияние эта пища, которую он съел невзначай, так, вот на это, как бы, вот, то, что мы сейчас говорили, о том, что он теряет духовность, теряет чувствительность святости, имеет ли на это влияние? Сказано об этом так, что если это произошло абсолютно, скажем так, не по его воле, абсолютно не по его воле, он не мог ничего здесь поделать, в таком случае написано, приводится от имени, так, такой вопрос спросили большого каббалиста, великого каббалиста Бен Ишхай. Вот. И он сказал, в таком случае нет проблем. То есть тогда у него с ним не происходит то, что называется осквернение сердца, отупление сердца. Так, тогда это не происходит. Но если это было, произошло по ошибке, то тогда уже да, это происходит. Если произошло эти вещи по ошибке, то по его ошибке, то тогда это имеет такой же эффект, как вот он съел специально. Эффект это имеет такой же, не знаю, сколько на какой степени, это говорит, здесь не указано, но он говорит, что это имеет, ну, буквально так вот указано. Да? Бамицют зе кишойги кемейзит. Написано буквально, как шойги, так мейзит, так как злонамеренно, так и по ошибке это сделано. Вот. И почему? Почему это связано? Когда человек это совершенно ничего не мог поделать, то здесь действительно Всевышний не требует от человека действий сверх его возможности. Это Всевышний ни от кого не требует. Нет, он требует только то, что человек да может, но то, что человек действительно способен. Конкретно этот человек. Не в общем слове, а именно этот человек на его уровне, который есть, это то, что Всевышний от него требует. Но там он должен обеспечить и предохраниться, насколько это возможно. Там он обязан об этом позаботиться. Я хотел бы привести несколько примеров, как об этом заботились мудрецы, которые буквально жили не так давно, можно сказать, даже в каком-то смысле в наше время. Рассказывается, причем это свидетельство, которое я привожу вам, это свидетельство, они очень достоверны. Достоверно, потому что их записывали люди, которых проверены и получали после этого подтверждение от родственников и близких великих мудрецов. В частности, рассказывается о Раве Йехезкеле Абрамском. Я все время говорил о нем. Это большой мудрец, который прошел Сибирь, сталинские лагеря. Не знаю, сколько сталинские, но, по крайней мере, лагеря большевиков точно. Был отправлен в Сибирь. Вот. И там он писал по памяти буквально книги, много томов, связанных с объяснением Торы наизусть. Как бы он все это на память помнил, и он писал то, что он помнил. Это невероятно был человек. Вот. Был потом раввином в Лондоне 20 лет, и после этого он жил здесь, в Иерусалиме. Вот. Он, у него было такое правило, он не доверял шойхет, как сказать по-русски?
Резник.
Резник, который уже пожилой. Он не очень доверял как бы их шхите, которые они делают заколу, кошерную заколу. Вот. Когда это нужно было делать, он отправлялся с ними, как бы вместе с этим пожилым резником, он добрал как бы, человек, который бы смотрел, как бы все ли было нормально. Почему? Потому что рука дрожит. Рука уже дрожит, может быть что-то не так, и закол будет сделан не должным образом. Вот. И когда он об этом сообщил, как бы, в частности, одному повару, который должен был как бы, ему подавать еду. И тот обещал однозначно этого соблюдать, соблюсти и не отступать от слов Рава. Вот. И так как бы он кушал, подавал пищу, вот, и заботился о том, чтобы была еда всякая жена, как положено. В какой-то момент Рав Абрамский, Зихрон Раха, он обнаружил у себя в тарелке муравья. Так? Обнаружил тарелку муравья, он взял его, отложил в сторону муравья и тарелку с супом, да, отодвинул тоже и не кушал. Подали следующее блюдо, он приступил к этому блюду, как бы повар спросил, почему он не съел суп, и он указал на муравья. Тот пораженный просто-напросто это сплеснул руками, вот, и сказал, насколько Всевышний бережет Рава. Насколько Всевышний бережет Рава. Вот. Я должен признаться Рава о том, что он настолько был это поражен, потому что он не хотел ничего сам скрывать. Он говорит, я должен признаться Рава, что как бы это суп был сварен в мясе. Вот это мясо, которое зашинковал, это резник пожилой. Вот. И поскольку там у меня получилось так, не получилось достать это мясо молодого резника, вот, я поэтому решил один раз дать. Вот. И вот как бы вот так это получилось. Еще рассказывается про Хазон Эйш. Прежде всего, у него было правило, и это правило, в принципе, приводится в книге Хохмат Адам. Я вам расскажу сначала это правило. Сказано так. Правильно было бы, следует человеку смотреть в то, что он кушает. То, что он кушает. Семечки. Так, человек лускает семечки одно за другим по-быстрому. Так. Смотрите, как бы, что если там проточенный человек, не проточенный человек. Обычно кушает он сколько надо одно за другое, так невозможно на каждого смотреть. Невозможно на каждого смотреть. Это тяжело просто-напросто. Просто перестанет семечки кушать в таком случае. Поэтому как бы одно за другим. Он говорит так, что если он будет следить что, за тем, что он кушает, то он спасется от червяков, которые могут попасть ему в рот. И я свидетельствую лично о себе, что несколько раз, да, я был спасен тем, что как бы вот я так вот следил. То есть он вовремя сумел обнаруживать это вещи, не нужно смотрел. Вот Хазон Эйш, который был после него, так. Хазон Эйш, он умер в 1953 году. То есть не так давно это все было. Вот. Так вот, у него было правило, что он ничего не брал в рот, то, что он не видит. Ничего не брал в рот. И когда была темнота, было темно, то он не брал в рот и не пил ничего, что это был такой момент, он был невероятно больной человек. Вот. И лежал на диване, на балконе, в свежем воздухе. Вот, ему принесли чай. Вот, он сказал, что я не птица, которая будет на балконе распивать чаи. Вот, и поэтому он собрался силами, это было тяжело ему, он зашел в дом, и там, уже только там, на свету, что можно было увидеть, там он выпил, там он пил чай, и делал это в другом месте. Так? Вот. Вот еще одно свидетельство. Как бы помимо этого, я хотел бы также сказать про его. У него была такая история. Его сестра она была замужем за великим мудрецом Стаплером, Рав Яаков Каневский, Цадик Иврох. Вот, так вот она, судя по всему, время, когда Хазон Эйш жил возле них, она подавала ему еду. Вот, и один раз, когда она подала ему тоже какую-то еду, я уже не помню, о какой еде шла речь, вот, он не стал это кушать. Она в какой-то момент пришла подать ему что-то еще, видел, что он это не стал кушать. То, что она не стала кушать. Она спросила, почему это не кушал. Вот, так он ответил о том, что я пытался несколько раз начать кушать, и мне все время кто-то мешал, кто-то подходил, спрашивал, что такое, и все время отвлекал. Так, я подумал о том, что все ведь не происходит просто так, так? Вот. И если Всевышний несколько раз мне не дает это съесть, возможно, здесь что-то не так. Вот. И она потом проверила, как бы, что было сделано так. Вот именно в этой самой порции не было отделены десятины, все то, что положено отделять трума, вот, от овощей, которые были в этой самой. Да. Действительно так оно получилось. Он говорит, было еще несколько раз такой, как бы, случай, когда он не брал именно вот как бы вот на третий раз. То есть, что здесь видно? Здесь сразу видно, что душа тонкая, она чувствует. Она чувствует, что здесь не просто, а казалось бы, помешать ей выживать. Какая связь между едой и тем, что они подошли? Не идет речь о человеке нервном, который все мерещилось, все казалось, так? И вот, и ни в коем случае не надо делать такие выводы, что теперь, что там это, с полки упала ваза, теперь, значит, это означает, что здесь. Это надо знать, как бы, но, тем не менее, человек, когда он прислушивается своему внутреннему голосу, и когда он следит за того, чтобы его душа оставалась чистой, не огрубевший, он, да, знает, он, да, понимает, как бы, когда происходят такие вещи. Вот. И в силу того, что мы сказали, понятно, почему наши мудрецы настолько много уделяли этому внимания и настолько тщательно, внимательно обращались этими вещами. Настолько, привожу здесь примеры, не потому, что это нужно брать себе на вооружение, а просто, чтобы понять, насколько это было важно в их глазах, вот, и ориентироваться. Не брать как, ну, как бы, руководство к действию, а именно идею самому воспринять. В частности, Стайплер, как раз тот самый зять Хазаныш, вот, человек, который был известным был о том, что как бы, когда он был живой, это было просто у евреев, они знали, что есть в человек, у которого есть просто-просто то, что называется почти что пророческий дар. Вот, я как-то рассказывал про него о том, что к нему он не слышал, у него очень был плохой слух, потерял еще в русской армии, когда он должен был служить в Москве, вот, еще в царской армии, еще в то время, мне кажется, он служил. Вот, и так он плохо слышал, и поскольку ему тяжело было объяснить, вот, и ему писали записки. Вот, много-много новых сообщений приходило в качестве таких вот записок. Вот, и просто приносили вот такую вот огромную кучу каждый раз. И он знал, что у них написано, не открывая их. Он просто так вот распределял это по другому, сам, не смотря на них. Он знал, он уже знал, что о ком идет речь. Он рассказывал, он был такие высоты, он слышал от него возгласы о том, что он говорит. Он меня просит такое сделать, а сам на самом деле там это оскверняет шаббат. Вот. Он знал об этом человеке, которого никогда не видел. Это человек, которого было, это, он был благословен Творцом, а тем, что у него было почти что пророческий дар. Я говорю почти что, потому что сказано в Гморе о том, что пророческий дар это ушло от нас со временем разрушения. Это еще до этого, до разрушения храма. Во время храма уже не было пророческого дара как такового. Но вот я вам показываю как бы такие примеры. Вот, так этот человек добился такой святости, как бы, и теперь что, как он трепетно следил за тем, чтобы в плане кашута. В частности, говорится о том, что он все время мыло, которое изготавливалось, он изготавливался это из продуктов, которые в пищу запрещены. Но шла речь о том, что мыться мылом. Вот. Так вот, он не мыл самого. Не мыл самого. Сказано, есть такие слова, выучатся, в частности, в законе Йом-Кипура, о том, что, мне кажется, написано в Иове, так, что когда что-то либо умощают, так, то это тем, что умощают, оно поглощается кожей, как будто как питье. И в частности, поэтому говорится о том, что нельзя в Йом-Кипур умощать себя маслом. Почему? Потому что она приравнивается в каком-то смысле к питью, когда человек пьет. Поэтому мудрецы это запретили делать умощение в Йом-Кипур, поскольку в Йом-Кипур нужно поститься, в том числе и не кушать, не пить. И это тоже было запрещено. Вот. Так вот, поскольку здесь есть такое, что то, что наносится на тело, оно поглощается, он себе запретил, казалось бы, это не питье совсем, он запретил себе не сам лично не употреблял мыло. Не употреблял мыло. Вот. И следствие о нем, о том, что его тело как бы никогда не было такого, чтобы чувствовать, что это было неприятно, потому что перед человеком это было тело. Тело чистое, как бы, и с ним вполне, это человек, который вполне можно было с ним общаться, не было ничего такого, что вызвало неприятно. Вот. Но он не пользовался мылом. Не пользовался мылом. И, да, один раз он узнал, там, не знаю, один раз он узнал, что вот есть такой момент. В то же время Хазуниш сам, он, да, как бы пользовался. Есть такое поведение. В частности, тот же Стайплер, он был очень внимательным к лекарствам. Да, спрашивал каждый раз кашрут на лекарства до конца своих дней, буквально уже когда у него, он болел последней своей болезнью. Вот, он проверял кашрут, лекарства, которые ему подавал врач, которого он знал, проверенный врач, все равно у него спрашивал каждый раз. Вот, и было, в Песах он вообще не потреблял лекарства. Насколько мне было бы ему больно, в Песах он вообще не потреблял лекарства. И сколько мне говорили о том, что здесь все в порядке, здесь все в порядке, все в порядке, не употреблял. Вот, и говорится о том, что как бы, когда уже была болезнь, которая, собственно говоря, умер, вот, и нужно было просто принимать обезболивающее, вот, все равно сначала спрашивал, какой кашрут. Это потом позволял. И говорит, далеко не всегда это позволял делать. Далеко не всегда он употреблял эти самые лекарства. Я специально вам рассказываю и про это, и про то, о том, что какой был этот человек. Вот именно потому, что он так следил за многими вещами, которые, нам кажется, просто там не начинается никакой проблемы вообще. Даже не начинается. Так? Но Всевышний видит не только, насколько фактически человек загрязнил себя той или иной вещью. Пускай нет. Насколько он старается осветить свое тело, и тогда он ему дает такие вот большие дары. Так, еще хотел бы указать о том, что написано в книге Дворим, последняя книга Пятикнижия, сказано так, о том, что когда ты выйдешь на войну, так, и там как бы рассказывает о том, что как себя нужно вести на войне. Вот. И после этого сразу указывается так, это предупреждение, что берегись, то есть остерегайся, чтобы ты не забыл Всевышнего Творца своего. Так? Какая связь? Сказано почему? Потому что на войне, здесь это угроза для жизни, человек разрешается, еврей разрешается кушать вещи запрещенные. Война. Война есть война, не всегда есть вообще еда. И разрешается кушать запрещенные вещи. И сразу же предостерегается, да, остерегайся, чтобы не забыть Всевышнего Творца своего. Почему? Потому что как только ты можешь это кушать, да, ты вынужден это кушать, но это может повлиять на тебя, потому что у тебя душа грубеет, и ты будешь нечувствительным. Ты будешь нечувствительным к святости. Поэтому Тора остерегает об этих самых вещах. Теперь, что касается, мы сказали, что это эффект, который вызывает употребление некошерной пищи на душу и тело человека. Вот, но вот если человеку так получилось, что он съел какую-то вещь и это делать получилось не по его воле. Так, получилось такое съесть. Спрашивается, нужно ли ему делать чуву и искуплять это самое, это грех, который он сделал, потому что грехи, которые человек сам совершает, нужно их, да, исправлять. Вот сказано, поэтому, что капара, то есть нужно давать искупление этого, не нужно делать, поскольку это произошло как бы по не его воле, вот, то это не требует копоры. Вот, естественно, когда человек получает невзначай, это несколько раз повторяется одна и та же вещь, то это не так. Это, безусловно, уже требует того, чтобы он подумал о том, что привело, какие поступки его привели к тому, что он как бы снова и снова попал в эту вещь. Последнее, что я хотел сказать в этой вводной части, связанной с важностью, о том, что когда человек следит за этими вещами, вот, следит и старается трепетно следить за тем, чтобы действительно в его рот не попало ничего запрещенное. вот, то Всевышний ему помогает, что действительно в его рот не попадает ничего запрещенного. Так? Сказано, это приводится здесь слова Александра Зискина, Тихона Браха, это был большой-большой-большой праведник, вот, который настолько осветил себя о том, что мудрецы боялись возле него вообще хранить. Много-много-много лет, 150 лет, мне кажется, возле, ну, не хранили никого, даже больших праведников, не хранили возле него, потому что это был настолько большой величины человек, что возле него не хранили. Так вот, так вот он пишет о том, что он всегда старался молиться, чтобы его в рот не попало, чтобы в рот не попало ничего запрещенного. Вот, и... Так. Да, и приводятся здесь слова Нацива, это глава Ешивы Воложен, первой Ешивы в Европе, которая была основана учеником Вильнского Гаона, Рабейну Хаим Воложену. Вот, так вот, Нацив, который был после него, кажется, был сначала сын, потом был уже Нацив Равнафтоли Берлин, Зихрона Левраха. Так вот он пишет в книге «Эмек Адовар», так, «Выйти к душе и будьте святы», как мы прочитали в начале. Так, приводится, «Я обещаю вам», так как бы говорится от имени Всевышнего, «что у вас будет большая помощь небес, как бы, если вы будете стараться это делать». Так, как сказано о том, что человек, который старается себя осветить немного хотя бы здесь, так, его это, небеса освещают много. И что обещает в таком случае, что к нему даже по ошибке не придет ни кошерной еды. Как раз как мы привели случай с Рабби Хаим Абрамским, с Хазуныш, когда Всевышний оберегает о том, чтобы не попало в их рот действительно ничего ни кошерного. Вот. И сказано о том, что это одна из просто книги, большая книга по кашруту, хорошая книга по кашруту, Раввай. Так, сказано о том, что кажется, начинается, он пишет. Да. Это слова Авнинеза, большого мудреца, большого закононачителя. Говорится так, что еврейский народ, Исраэль, они святы и наверняка прислушиваются, к тому, что вот как бы что это важность этих всех законов, вот, и будет у них благословение, на них благословение, да, чем-то, почему? Потому что они будут оберегать себя от употребления вот этих всех запрещенных видов пищи, так? И это как раз вот это вот соблюдение этих самых законов является главным, что определяет святость еврея. Святость еврея главным образом связана с этими моментами. Это база, это основа святости еврея. Так? То теперь, когда мы уже сказали... Мы сказали эту вводную часть, за Дашем уже, я думаю, на следующем занятии мы это продолжим уже более конкретное освещение тем, которые мы должны перейти. Единственное, что я хотел бы уже сейчас в конце сказать следующее, о том, что законы, связанные с кашрутом, они очень сложные. И в принципе, насколько мне известно, по большей части эти законы в основном изучали раввины. Вот, а люди, которые соблюдают, в основном, как бы не изучали эти законы. И действительно, это в силу того, что они очень сложные. Здесь нужно много факторов учитывать. Вот, и, соответственно, как бы это усложняет возможность передачи это, как бы, в простой форме. Так? Даже те книги, которые, да, постараются это передать в простой форме, вот, это совсем непросто получается, как бы, не всегда это понятно, что написано. Вот, и нужно много-много-много объяснять. Что я хочу подчеркнуть здесь? Безат Ашем, я надеюсь, что Всевышний нам поможет это сделать четко, понятно и ясно. Вот. Особенно, когда идет речь о хозяйках, которые непосредственно как бы работают с этими всеми материалами, должны знать, где что, как должно располагаться. И они нас знают это очень с практической стороны, гораздо более предметно, а не абстрактно. Вот. И поэтому здесь есть свой плюс, в том, что на конкретных примерах разбирать конкретные вещи. Но важно здесь уяснить две вещи. Цель этих занятий, которые мы с вами в завтрашнем будем проводить, она следующая. Мы должны установить вообще, где есть проблема. Человек, когда он не знает, что вообще есть проблема, он не обращает на это внимания. Это может быть приличная, прилежная хозяйка, аккуратная, все кладет на место. Но при всем при этом, если он не знает, что здесь проблема, она будет наступаться просто каждый раз. Так, простой приведенный пример. В холодильнике лежат что-то молочное, что-то мясное. Так есть закон о том, что если она располагается так, что, допустим, на одной, на верхней полке молочное, на нижней полке мясное, и когда остается молочное, его проносят над мясным, есть закон о том, что говорит о том, что мясное должно быть покрыто чем-то. Должно быть чем-то покрыто. Если оно не покрыто, то есть здесь опасность в том, что молочное капнуло на него. Человек не заметил это, поглотилось, не заметил. Так, когда человек не знает об этом, как он сказал, аккуратно не было, у него мясное на одном, молочное на другом, но при этом при всем такая мелочь принести, он не замечает. И это все уже становится проблематичным. Так, поэтому важно эти законы изучать. И даже если это будет это что-то где-то непонятно, главная цель не в этом. Главная цель узнать, что есть проблема вообще. Что есть такая проблема, что есть такая проблема, что есть такая проблема, что есть такая проблема. Когда человек уже знает, он внимательно относится к вещам. Так мы делали закон, говорили про закон Шаббат. Тем более это в этих законах. Так, потому что здесь просто-напросто надо знать вообще, где начинается проблема. В Шаббате там это в этом плане, возможно, это проще. Всего того, что там просто это вещи, которые более конкретные, как бы от и до. Здесь это несколько факторов, которые могут повлиять с разных сторон, и их нужно знать. Так, значит, первая цель – это чтобы просто-напросто мы познакомились с какими проблемами, где они возникают. Это раз. Второе – попытаться их решать самостоятельно. Там, где это четко понятно и четко усвоено. И только там, только в этих вещах, где это четко понятно и четко усвоено, знает, как применять, там мы без разрешения будем применять, потому что мы это выучим. Вот. Но много вещей обознаться как бы таким вот это не очень понятными. Да, это может вполне произойти, потому что не все усваивается, не все сразу усваивается. Не все сразу усваивается. Бывает, что опытом мне говорили о том, что этим ножом, это, если я порезал таким случаем, в таком случае это он такой-такой запрет. Это что-то уяснилось не совсем. И причем это бывает раз, два, три, четыре, все равно не очень усваивается. Допустим, пример. Так, но, поскольку человек это сидит в голове, так, а в какой-то момент еще раз он спросит, еще раз спросит, в какой-то момент это усвоится, не сразу, но усвоится в какой-то момент, так, но это поэтапно происходит, а пока что я делаю? Я делаю следующее, я знаю, что когда мне говорят что-то про возражение ножа, когда я режу какие-то вещи, я не очень даже помню, какие вещи, по крайней мере, я могу сейчас усомниться, возможно, здесь что-то не так, я позвоню Раву, я спрошу у Рава, Рав, в таком случае все в порядке, Рав скажет, потом я запомню, да, когда я снова разу, мне снова попадается эта самая редька, которую я буду резать таким-то ножом. Так? А, у меня был такой же случай, точно-точно такой же случай, я спросил Рав, мне Рав сказал так. О, уже более усвоен. И так потихоньку человек будет продвигаться. С места на место он будет продвигаться. Это вторая цель, третья цель. Значит, первое, чтобы вообще узнать, что есть проблема. Второе, там, где понятно, применять. Третье, там, где непонятно, потихоньку это усваивать, пока, наконец, не станет ясно, четко выяснено нами. Вот. И четвертая цель этих уроков, это на самом деле то, что мы с вами говорили, что когда человек старается, по мере возможности, которые у него есть, Всевышний делает так, чтобы он бережет его. Да, кстати, на русском даже такая поговорка есть, да? Да, даже так, на русском есть такая поговорка. Да. Так что я желаю всем нам с Божьей помощью, чтобы нам удалось это правильно изучить. Вот, более понятно, вот, а уже более конкретную тему, я думаю, перейдем на, уже будем говорить на следующем уроке. Все. Шалом. Всего доброго.